Глава четвертая. Случилось, что в одно прекрасное утро того же марта месяца, кажется, в субботу 29-го, в день святого Евстафия, наш юный друг, студент Жан Фроло, заметил, одеваясь, что из кармана его штанов, в котором лежал кошелек, не доносится никакого металлического звука. «Бедный кошелек», — проговорил он, вынимая его, — «не осталось в тебе ни одного су. Жестоко опустошили тебя кости, кружки с пивом до Венера. Ты опустел, сморщился, сплюснулся. Точно грудь ведьмы». Он грустно стал одеваться. В то время, как он завязывал башмаки, ему пришла одна мысль. Сначала он ее отогнал, однако она снова вернулась. И Жан надел жилетку наизнанку, явный признак сильной внутренней борьбы. Наконец, он изо всей силы швырнул шапку оземь и воскликнул: «Тем хуже! Будь что будет! Пойду к брату! Придется выслушать проповедь, но, по крайней мере, достану денег». Он поспешно надел казакин с меховыми отворотами, поднял шапку и выбежал из дому. Он пошел по улице Арфы к старому городу. Когда он проходил по улице Гюшет, запах вкусного мяса, жарившегося на вертеле, защекотал его обонятельный аппарат, и он любовно взглянул на огромную съестную лавку. Но Жану нечем было заплатить за завтрак, и он с глубоким вздохом пошел под портик Пти-Шале, огромный шестиугольник из массивных башен, охраняющих вход в город. Пройдя новый мост и улицу Неф-Сен-Женевьев, Жан де Молендино очутился перед собором Богоматери. Тут им снова овладела нерешительность, и он несколько минут бродил вокруг статуи Легри, повторяя с тоской: «Проповедь-то неизбежна, ЭКЮ сомнителен». Он окликнул церковного сторожа, выходившего из церкви. «Где господин Жозасский архидьякон?»
«Должно быть, в башенной келье», — ответил сторож.
«И не советую вам беспокоить его там, разве только если вы посланы кем-нибудь вроде папы или короля». Жан захлопал в ладоши. «Ах, черт возьми! Вот прекрасный случай посмотреть знаменитый приют всякого колдовства!» Он решительно двинулся к темному входу и стал подниматься по винтовой лестнице в верхний этаж башни.
«Посмотрим», — думал он дорогой. «Клянусь Пресвятой Девой, интересно должно быть это келье, которое мой преподобный братец так тщательно скрывает. Говорят, он там зажигает огонь в горне и раскаляет на сильном пламени философский камень. Но мне этот философский камень так же нужен, как простой булыжник, и я бы больше обрадовался, если бы видел на его очаге простую яичницу с салом, чем самый большой философский камень в мире».
Достигнув галереи с колоннами, он перевел дух, призывая по поводу бесконечной лестницы тысячу чертей, а затем снова стал подниматься, пройдя через узкую северную дверцу, теперь закрытую для публики. Миновав помещение для колоколов, он очутился на маленькой площадке, устроенной в боковом углублении, и на ней, под сводом, увидел низенькую стрельчатую дверь. Свет, падавший из проема, проделанного в круглой стене, вдоль которой поднималась лестница, позволил ему рассмотреть огромный замок и тяжелую железную обшивку. «Уф!» — вздохнул студент. «Должно быть здесь». Ключ торчал в замке. Дверь была близко. Жан толкнул ее тихонько и просунул голову в образовавшуюся щель. «Вам, вероятно, случалось видеть чудесные произведения Рембрандта, этого Шекспира живописи. Между его гравюрами есть один афорт, изображающий, как предполагают, доктора Фауста. На эту картину нельзя смотреть без восторга. Она представляет темную келью, посредине стол со странными предметами, мертвыми головами, шарами, ретортами, циркулями, пергаментами, исписанными иероглифами. Доктор сидит за этим столом, он одет в тяжелую панчу и надвинутую до бровей меховую шапку. Видна только верхняя половина его корпуса. Он привстал со своего огромного кресла, опираясь сжатыми кулаками на стол, и с любопытством и ужасом рассматривает большой светлый круг, составленный из магических букв и сверкающий на задней стене, как солнечный спектр в темной комнате. Кажется, будто его каббалистическое солнце дрожит и наполняет мрачную келью своим таинственным сиянием. Страшно и прекрасно. Нечто похожее на келью Фауста представилось глазам Жана, когда он решил просунуть голову в полуотворенную дверь. Это была тоже темная, едва освещенная келья. В ней стояли большое кресло и большой стол с циркулями, ретортами, скелетами животных, подвешенными к потолку. На каменном полу стоял подвижный глобус, а вперемешку с банками, где дрожали золотые листья, лежали лошадиные и человеческие черепа на пергаментных листах, испещренных фигурами и буквами. Огромные рукописи были навалены одна на другую с раскрытыми страницами, невзирая на ломкость пергамента в сгибах. Словом, тут был собран весь сор науки. И весь этот хаос покрывали пыль и паутина. Недоставало только круга из светящихся букв и доктора, созерцающего в экстазе сверкающее видение, как орел созерцает солнце. Однако келья была обитаема. В кресле, склонившись над столом, сидел человек. Жан, к которому сидящий был обращен спиной, мог видеть только плечи и заднюю часть черепа. Но он без труда узнал эту лысую голову с танзурой, выбритой самой природой, словно желавшей наружным знаком указать на духовное призвание архидьякона. И так Жан узнал брата. Но дверь отворилась так тихо, что Клод не слыхал ничего. Любопытный студент воспользовался этим, чтобы оглядеть на свободе келью. Налево от кресла, под круглым окном, находился широкий очаг, которого Жан сначала не заметил. Луч света, проникавший через это окно, проходил через круглую паутину, изящная розетка которой была вплетена в стрелку окна. В середине ее архитектор-паук сидел неподвижно, как сердцевина этого кружевного колеса. На очаге стояли в беспорядке всевозможные сосуды, глиняные пузырьки, стеклянные рожки, угольные колбы с длинными горлышками. Жан со вздохом заметил, что сковородки не было видно. «Нечего сказать, кухня», — подумал он. Впрочем, на очаге не было огня, и казалось даже, что его уже давно не зажигали. Стеклянная маска, замеченная Жаном среди алхимических приборов и служившая, вероятно, для предохранения лица архидьякона во время выработки какого-нибудь опасного вещества, лежала в углу, покрытая пылью и, видимо, позабытая. Рядом лежали не менее запыленные мехи с надписью из медных букв на верхней крышке «Спира, спера, дыши, надейся». На стенах, по обычаю алхимиков, также красовались многочисленные изречения, одни написанные чернилами, другие вырезанные металлической иглой. Готические, еврейские, греческие и римские буквы перемешивались, надписи переплетались, более свежие сглаживали более старинные, все перепутывалось, как ветви кустов, как пики в рукопашной схватке. Это действительно было смешение всяких философий, всяких человеческих знаний и мечтаний. Тут и там что-нибудь выступало особенно ярко, как выступает знамя среди леса острых пик. Чаще всего это было краткое греческое или латинское изречение, которое так хорошо умели формулировать в средние века. «Унде, инде, homo homini monstrum, astra castra». «Номен нумен». «Откуда? Оттуда? Человек человеку чудовище. Звезды, лагерь, имя, божество. Сапере ауде. «дерзай знать». Иногда попадалось слово, лишенное видимого смысла. Может быть, горький намек на монастырскую жизнь. Иногда какое-нибудь простое дисциплинарное правило духовной иерархии, изложенное в правильном гекзаметре. «Коэлестем доминум, терестрем диссито домнум». «Владыку неба величай доминус, владыку земли домнус». Попадались и еврейские изречения, но тут Жан и в греческом-то не особенно сильный, не понимал ровно ничего. Поверх всего были разбросаны звезды, человеческие фигуры и пересекающиеся треугольники, и все это делало испещренную стену кельи, похожей на лист бумаги, по которому обезьяна водила пером, обмакнутым в чернила. Общий вид кельи производил впечатление заброшенности и разорения. И плохое состояние всех приборов наводило на мысль, что хозяин ее уже давно отвлечен от своих занятий другими мыслями. Этот хозяин, склонившийся над обширной рукописью, украшенный странными рисунками, казалось, мучился какой-то мыслью, постоянно врывавшейся в его размышления. По крайней мере, так подумал Жан, услыхав, как его брат, точно грезя наяву, восклицал. «Да, Ману говорил это. И Зороастр учил тому же. Солнце рождается от огня, луна от солнца. Огонь — душа всего великого. Его первичные атомы изливаются непрестанно на мир и разливаются по нему бесконечными потоками. В тех точках, где эти течения пересекаются в небе, они порождают свет. В местах пересечения в земле — золото. Свет и золото одно и то же, а огонь в конкретной форме. Разница между видимыми и осязаемыми, между жидкостью и твердым веществом, состоящими из той же субстанции, та же, что между паром и льдом. Больше ничего. Это не бредни, таков общий закон природы. Но как ввести в науку этот общий закон? Как этот свет, заливающий мою руку, золото? Это те же атомы, размещенные по известным законам, и стоит лишь сгустить их соответственно иному закону, но как это сделать? Нашлись люди, вздумавшие зарыть в землю солнечный луч. Аверойс, да, Аверойс закопал один такой луч под первой колонной с левой стороны в святилище Корана, большой кордовской мечети. Но открыть склеп, чтобы посмотреть, удалась ли операция, можно только через 8000 лет.
«Долго же пришлось бы, черт возьми, ждать, пока получишь икю», — проговорил про себя Жан.
«Другие думали, что лучше брать луч Сириуса», — продолжал задумчиво рассуждать архидьякон. «Но весьма трудно получить этот луч в чистом виде из-за того, что лучи других звезд примешиваются к нему на пути». Фламель полагал, что проще действовать посредством земного огня. Фламель! Какое имя! Как бы предопределенное самой судьбой. Вау! Да, огонь! Вот все! Алмаз, угли, золото в огне! Но как его извлечь оттуда?
Мажестри утверждает, что есть некоторые женские имена, имеющие... такую обаятельную и таинственную силу, что достаточно произносить их во время добывания. Посмотрим, что говорит об этом Ману. Где женщина в почтении, там богам приходится радоваться. Где она в презрении, бесполезно молиться Богу. Уста женщины всегда чисты. Это проточная вода, это солнечный луч. Ими женщины должно быть приятно, легко и говорить воображение. Оно должно оканчиваться длинными гласными и походить на благословение.
Да, мудрец прав, в самом деле. Мария, София, Эсмер...
Проклятие! Вечна эта мысль!
Архидиакон с сердцем захлопнул книгу. Он провел рукой по лбу, как бы отгоняя навязчивую мысль. Затем взял со стола гвоздь и молоточек, ручка которого была покрыта странными каббалистическими знаками.
«С некоторых пор все мои опыты оканчиваются неудачно», Одна неотвязная мысль засела у меня в мозгу и жжет его, как раскаленное железо. Я даже не мог отыскать секрета Кассидора, лампа которого горела без фитиля и без масла. Между тем вещь нехитрая. «Еще бы!» — пробормотал про себя Жан. «Стало быть, достаточно какой-то одной несчастной мысли, чтобы превратить человека в ничтожного безумца». А как бы стал смеяться надо мной Клавдия Пернель, которой ни на минуту не удалось отвлечь Николая Фламеля от работы над великим делом. Вот я держу в руках магический молоток Захиэлы. При каждом ударе, который делал в своей келье знаменитый раввин по гвоздю, тот из его врагов, которого он осудил на смерть, будь он за 1000 лье уходил на локоть в землю, пожиравшую его. Сам французский король за то, что однажды необдуманно постучал в дверь чародея, погрузился до колен в мостовую Парижа. Это случилось 3 века тому назад. Вот теперь молоток и гвоздь у меня в руках. И эти орудия оказываются не опаснее молота в руках кузнеца. А между тем стоит только найти магическое слово, которое произносил Захиэле, ударяя по гвоздю. «Пустяки!» — подумал Жан. «Дай-ка попробую», — продолжал архидьякон. «В случае удачи я увижу, как из головки гвоздя выскочит голубая искра. Эмэнхэттан! Эмэнхэттан!» «То! Сижани! Сижани! Пусть этот гвоздь разверзнет могилу для человека, носящего имя Фэб!» «Проклятие!» Постоянно одна и та же мысль. Он гневно отбросил молоток и затем так глубоко погрузился в кресло, что совершенно скрылся от Жана за огромной его спинкой. В продолжении нескольких минут студент видел только кулак, конвульсивно сжатый на книге. Вдруг Клод встал, взял циркуль и молча вырезал на стене прописными буквами греческое слово «Рок». «Судьба». «Брат сошел с ума», — подумал Жан. «Проще было бы написать «патум», «рок». Не все обязаны знать греческий язык». Архидиакон снова сел в кресло и положил голову на обе руки, как делает больной, когда голова у него тяжела и горит. Студент с изумлением наблюдал за братом. Он, у которого душа всегда была нараспашку, признававший в жизни только закон, закон природы, изливавший свои страсти по их руслам, исчерпывая все сильные впечатления и наслаждения до дна, он не ведал, с какой яростью море человеческой страсти волнуется и кипит, когда ему некуда излиться, когда оно переполняется, вздымается, рвется из берегов, как оно подмывает человеческое сердце, раздражается внутренними рыданиями и глухими судорогами до тех пор, пока не прорвет плотины и не вырвется на волю. Ледяная, суровая наружность Клода Фроло, холодная внешность непреклонной добродетели всегда вводила в заблуждение Жана. Веселый студент никогда не размышлял о том, какая масса клокочущей яростной лавы наполняет недра, покрытой снегом Этны. Не знаем, отдал ли он себе внезапно отчет во всем этом, но при всем своем легкомыслии он понял, что видел то, чего ему не следовало видеть. Что он увидел душу старшего брата в одной из самых сокровенных минут, и что Клод не должен этого знать. Видя, что архидьякон снова погрузился в полную неподвижность, он тихонько отступил и, стуча ногами, походил за дверью, как человек, который только что пришел и желает дать знать о своем приходе. «Войдите!» — крикнул архидьякон из кельи. «Я вас ждал и нарочно оставил ключ в двери. Войдите, мэтр Жак!» Студент смело переступил через порог. Архидьякон, которому здесь подобное посещение было очень неудобно, вздрогнул. «Как, Жан, это ты?»
«Все то же, — — отвечал студент с румяным, нахальным и веселым лицом. Лицо Клода снова приняло свое обычное, строгое выражение. «Что тебе нужно?» «Я пришел к вам, братец!» — начал студент, стараясь состроить приличную, скромную и жалобную мину и вертя с самым невинным видом свою шапку в руках. «Я хочу просить...»
«Что?»
«Дать мне наставление, в котором я очень нуждаюсь».
Он не осмелился прибавить вслух. «И немного денег, в которых нуждаюсь еще больше». Последняя часть фразы застряла у него в горле. «Я очень недоволен тобой», — сказал архидьякон холодным тоном.
«Весьма сожалею», — вздохнул юноша.
Клод на четверть круга повернул свое кресло и пристально взглянул на брата. «Я рад тебя видеть». Вступление было подозрительное. Жан приготовился выдержать удар. «Ко мне каждый день обращаются с жалобами на тебя. Что это за драка, где вы исколотили молодого виконта Альберта де Рамошан?»
«Пустяки», — отвечал Жан. «Скверный мальчишка. Забавлялся тем, что забрызгивал студентов, скача на лошади по грязи».
«А кто это, Мае Фаржель, которому ты задрал платье?»
«Об этом говорится в жалобе». «И? Какая беда? Просто сбросил шапку с какого-то Монтегю».
«В жалобе сказано «туникам», а не «капетам». Ты понимаешь по-латыни?»
Жан не отвечал.
«Да, вот как теперь учится», — продолжал священник, покачивая головой. «Латынь еле-еле понимают, о существовании сирийского языка они подозревают, изучение греческого в таком положении, что даже самым ученым людям не ставится в вину, если они пропускают греческое слово, не читая его. Да еще говорят «graecum est non legitur».»
Студент поднял с решительным видом глаза. «Желаете вы, братец, чтобы я объяснил вам на ясном французском языке, что значит это греческое слово, написанное на стене?»
«Какое слово?»
«А вот. Рок. Судьба».
Легкая краска вспыхнула на впалых щеках архидьякона, подобно клубам дыма, возвещающим снаружи о переворотах, совершающихся в тайниках вулкана.
Студент почти не обратил на это внимания.
«Хорошо», — с усилием проговорил архидьякон. «Тоже значит это слово? Судьба? Рок?» Достопочтенный Клод снова побледнел, а студент продолжал, ничего не подозревая.
«А слово, начерченное внизу той же рукой, значит «нечистота». Видите-с? И мы немножко маракуем по-гречески».
Архидьякон молчал. Этот урок греческого языка заставил его задуматься.
Жан, обладавший проницательностью балованного ребенка, счел минуту благоприятной для того, чтобы выступить со своей просьбой. Он начал самым нежным тоном. «Братец, неужели вы возненавидели меня до такой степени, что сердитесь за встряску, которую я в честной схватке задал каким-то там мальчишкам и молокососам? Видите, братец Клод, и с латынью мы знакомы».
Но слова эти не произвели желаемого действия на строгого старшего брата. Цербер не кинулся на сладкий пирог, и лоб архидьякона оставался таким же нахмуренным. «К чему ты ведешь все это?» — спросил архидьякон.
«Хорошо, скажу прямо. Мне нужны деньги», — смело отвечал Жан. При этом беззастенчивом заявлении лицо архидьякона приняло наставнически отеческое выражение.
«Тебе известно, господин Жан, что наше поместье Тиршап со включением поземельной подати и аренды за 21 дом приносит всего 39 ливров 11 су 6 парижских денье. Это в полтора раза больше, чем во времена братьев Пакле. Однако все же очень немного».
«Мне нужны деньги», — стоически повторил Жан.
«Тебе известно решение консисторского суда, по которому наш 21 дом переходит в полный лен епископства. И мы можем выкупить этот дар не иначе,
как, внеся его преподобию епископу, две серебряные золоченые марки ценностью по 6 парижских ливров каждая. Эти две марки мне еще не удалось скопить. Ты это знаешь.
Я знаю только, что мне нужны деньги, — в третий раз повторил Жан.
Но что? При этом вопросе в глазах молодого человека загорелась надежда. Он снова заговорил вкрадчивым, ласковым тоном.
Поверьте, братец Клод, я бы не стал просить у вас денег с дурными намерениями. Не стал бы я сорить вашими унциями по тавернам или гулять по парижским улицам в платье из золотой парчи в сопровождении собственного лакея. Нет, братец, мне деньги нужны на доброе дело.
— На какое доброе дело? — спросил Клод с некоторым удивлением.
— Двое из моих друзей желали бы купить приданное ребенку одной бедной вдовы. Это доброе дело. Всего требуется 3 флорина, и мне бы хотелось внести свою долю.
— Как зовут твоих друзей?
— Пьер Лассамер и Батист Крок-Уазон.
— Хм, — пробормотал архидиакон. — Вот уж имена, которые также пристали к доброму делу, как пушка к церковному алтарю. Нет сомнения, что Жан очень плохо подобрал имена своих друзей. Он спохватился слишком поздно. И кроме того, что это за приданное, которое стоит 3 флорина, да еще для вдовы-бедняка? С каких это пор бедные вдовы стали готовить приданое своим детям?
Жан еще раз попытался проломить лед. «Ну так вот, мне нужны деньги, чтобы пойти сегодня взглянуть на Изаболь Атьери в Валь-д'Амур».
«Презренный нечестивец!» — воскликнул священник.
Жан произнес это слово по-гречески.
И слово, заимствованное студентом, может быть, не без намерения со стены кельи, произвело на архидиакона странное впечатление. Он закусил губу, и гнев его выразился только краской на лице.
«Уходи», — сказал он Жану, — «я жду одного человека». Студент сделал последнюю попытку.
«Братец Клод, ну дайте мне хоть один парижский су, мне нечего есть».
«В каком положении твои грациановские декреталии?» — спросил Клод.
«Я потерял тетради».
«Кого из латинских классиков ты изучаешь?»
«У меня украли мой экземпляр Горация».
«А как с Аристотелем?»
«Братец, вы не помните, какой это из отцов церкви сказал, что заблуждение еретиков испокон века ищут убежище в дебрях аристотелевской метафизики? Ну его, Аристотеля! Не хочу я нарушать своих религиозных воззрений его метафизикой!»
При последнем выезде короля у одного из дворян Филиппа де Камин на чепраке лошади был вышит девиз, о смысле которого советую тебе поразмыслить. «Qui non laborat, non manducet».
Студент с минуту помолчал, приложив палец к уху, и стоял, опустив глаза, с раздосадованной миной. А вдруг он обратился к Клоду с быстротой вертихвостки.
«Стало быть, вы мне отказываете в одном су, на который я мог бы купить себе кусок хлеба у булочника?» «Qui non laborat, non manducet». При этом ответе неумолимого архидиакона Жан закрыл лицо руками, как рыдающая женщина, и воскликнул с выражением отчаяния: «О-ро-ро-ро-ро-ро-ро-ро-ро!»
«Что это значит?» — спросил Клод, изумленный этим дурачеством.
«Греческое изречение, анапист из Эсхила, выражающий глубокое горе», — ответил студент, поднимая на Клода свои смелые глаза, которые он натер кулаками, чтобы они казались заплаканными.
Но тут он разразился таким неудержимым, заразительным хохотом, что даже архидиакон улыбнулся. Клод сознавал, что он сам во всем виноват. Зачем он так избаловал этого мальчика?
«Ах, добрый братец!» — продолжал Жан, ободренный этой улыбкой.
«Посмотрите на мои разорванные башмаки. Можно ли вообразить себе что-нибудь более трагическое, чем башмаки, из которых выглядывают пальцы?»
К архидиакону быстро вернулась его прежняя суровость. «Я пришлю тебе новые башмаки, но денег не дам».
«Только один икю, братец!» — продолжал умолять Жан.
«Я выучу Грациана наизусть, стану набожным, сделаюсь настоящим Пифагором и по учености, и по добродетели.
Но ради бога, дайте хоть один икю, Неужели вы хотите, чтобы я попал в пасть голода, которая уже разверста передо мной? Она чернее, зловоннее, глубже тартара или монашеского носа.
Клод покачал головой. «Квин нон лаборат».
Жан не дал ему кончить. «Хорошо же!» — крикнул он. «К черту! Да здравствует веселье! Стану шляться по тавернам, драться, бить посуду, гулять с публичными женщинами!» Он швырнул шапочкой в стену и щелкнул пальцами, как кастаньетами.
Архидиакон мрачно взглянул на него. «Жан, у тебя нет души».
«В таком случае у меня, по определению Эпикура, нет чего-то, состоящего из чего-то, чему нет имени».
«Жан, надо серьезно подумать об исправлении».
«Ну, я вижу, здесь все пусто. И рассуждения, и бутылки», — воскликнул студент, переводя взгляд то на брата, то на реторты на очаге.
«Жан, ты катишься по наклонной плоскости. Знаешь ли ты, куда ты идешь?»
«В кабак», — ответил Жан.
«Из кабака путь лежит к позорному столбу».
«Это такой же фонарный столб, как и всякий другой. Может быть, Диоген именно с помощью его нашел бы человека, которого искал».
«От позорного столба недалеко до виселицы».
«Виселицы-весы, у которых по одну сторону человек, а вся земля по другую. Хорошо быть человеком».
«С виселицы прямо попадешь в ад, там яркий огонь». «Жан, Жан, тебя ждет плохой конец».
«По крайней мере, начало хорошее».
В эту минуту на лестнице раздались шаги.
«Молчи», — сказал архидиакон, поднося палец к губам. «Это метр Жак».
«Слушай, Жан», — шепотом продолжал он, «Боже, тебя сохрани проболтаться когда-нибудь о том, что ты видел и слышал здесь. Спрячься сюда, под очаг, и старайся не дышать».
Студент съежился под очагом. И здесь ему пришла в голову блестящая мысль. «Кстати, братец Клод, флорин за то, что я буду сидеть тихо».
«Молчи, обещаю».
«Дайте».
«Бери»,
— с сердцем проговорил архидиакон, бросая брату свой кошелек. Жан спрятался под очагом, и дверь отворилась.